Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. 28 ноября в Кыргызстане пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша. На этот раз выборы будут отличаться от тех, к которым мы привыкли за несколько лет парламентаризма. Теперь депутаты будут избираться не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. И, в общем-то, очень много вопросов возникает о том, как, собственно говоря, эти выборы будут проходить, куда там ставить галочку в этих бюллетенях, которые, я так понимаю, на этот раз будут просто огромными со списками. В общем, во всем этом мы сейчас будем разбираться. В гостях у нас член Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов Узурбек Жилкобаев. Узурбек, здравствуйте.
Здравствуйте.
Узурбек, ну, вообще выборы у нас ведь должны были пройти еще в октябре, но я так понимаю, и, ну, по крайней мере, эксперты так говорят, вы меня исправьте, если не так. Центральная избирательная комиссия взяла себе немного времени, перенесла выборы для того, чтобы успеть подготовиться к выборам по новой системе. Все ли успевается, все ли получается вот на данном этапе?
Ну, во-первых, день назначения, указ о дне назначения был издан 29 августа. Соответственно, не менее 90 дней должно быть в этом указе указано время. Или не более 100 дней, или не менее. И последнее воскресенье ноября, это 28 ноября, совпало. Но со своей стороны Центральная избирательная комиссия готовится к выборам, и новые, как бы, по новой системе же идем. Это смешанная система из 90 депутатов. Ну, разница, вот, если, в общем, взять с прошлого раза, на этот раз, раньше было 120 депутатов. Все депутаты избирались по пропорциональной системе, жесткой партийной системы, списки были жесткими, и люди голосовали за определенную партию.
Ну, так не были же списки жесткими.
Ну, иногда были, иногда не были. Ну, в законе так
предусмотрено
было.
Да.
А сейчас уже 90 депутатов, из них 36 депутатов избираются по одномандатным округам, 54 по партийным спискам, также пропорционально, но уже добавила слово преференциальное. Что это значит? Значит, это надо избирать, выбирать партию, и внутри партии еще кандидата надо выбирать. Два бюллетеня будет, один по одномандатным округам, там все понятно, там фамилии одномандатников и графа против всех. А другая часть, другой бюллетень, это уже будет те партии, которые зарегистрированы Центральной избирательной комиссией, и уже будет список партий, а потом уже квадратики, 54 квадратика будет. Там будет только номера, порядковые номера кандидатов, там фамилии не будет. Это кандидаты или партия должна донести до своих избирателей, кто в какой партии и в каком порядковом номере стоит.
Это же ужас, что будет твориться во время избирательной кампании.
Ну, дополнительная работа. Ну, депутаты сами приняли, это парламент принял такой. Как вы знаете, вначале это была инициатива президента, проект изменения конституционного закона. Там был 35 одномандатников и 55 жесткий список партийный был. Не преференциальный, а закрытый список был. Потом 3% было барьер проходной. А сейчас поменялось на то, что это 5% для партий плюс преференциальная система. Это уже изменения внесли депутат парламента. Поэтому в основном они будут участвовать в выборах. Они должны работать, донести до каждого избирателя, чтобы граждане, наши избиратели, пришли, во-первых, на выборы, потом сами проголосовали за ту иную партию и за кандидата. То, что говорили, хотели, то, что вот представители регионов нет. Вот здесь, ну, как раз таки возможность дается каждому кандидату. И плюс здесь, что интересно, вот партия может пройти, а лидер партии может не пройти, если недостаточно голосов наберет. Поэтому здесь между партиями будет конкуренция, да?
Еще и внутри.
И еще внутри партии, внутри кандидатами, как бы коллегами своими, да, единомышленниками, среди них тоже будет конкуренция. Кроме этого, уже и кандидаты из других партий есть. Так вот, интересная предвыборная кампания будет.
Как-то им придется еще ведь кооперироваться с теми, кто по одномандатным округам идет.
Наверное,
и как-то
сейчас
договариваться. Да,
такие уже разговоры слышим, но они сами решат.
Ну, естественно, да. Конечно, да, это уже не Центральная избирательная комиссия. заботы. Вы расскажите, пожалуйста, у нас еще, когда выборы проходят, наверное, самая обсуждаемая тема является явка. Потому что говорят, ну, если у нас там явка 30%, да, и получается треть всего населения Кыргызстана раз избирает ту власть, по которой придется жить всем. А как сейчас во время этих выборов, какой должна быть явка?
В законе не указано, сколько процентов должно быть на выборах. 30% ага. Это когда референдум. А здесь сколько человек пришло? Сколько избирателей, и с этой суммы и дальше будем отходить, уже будем считать, сколько процентов кто набрал. Здесь как такого барьера нету законодательного.
То есть даже если 15% кыргызстанцев придут на выборы, то к власти придут те, за кого эти 15% проголосовали?
Абсолютно верно. И еще один вопрос. Если даже 15% придут, из этих 15% кто-то... Ну, и в итоге там 7% набрали. Угу. Они же, получается, 50% набрали, почти правильно, что? Ага. Из этих 15%. И они будут контролировать весь парламент. Так что я призываю наших избирателей быть более активными, показать свою гражданскую позицию, активность и ходить на выборы. А выбирать кого там, это они сами решают. Самое главное, прийти и таких разговоров, как раньше, вот за мой голос ничего не решает, это неправильная позиция. Каждый голос решает.
Ну,
каждый
да.
голос решает. Даже когда вот местные выборы проходили, там бывало же один голос решал. Или партия проходила, или не проходила, или выигрывала, или не выигрывала. И когда еще мандат делят, тоже один голос решает. Так что...
Да, может быть, этот голос будет вашим.
Да, важным голосом будет ваш голос.
Я тоже придерживаюсь позиции, честно говоря, что на выборы ходить нужно. И даже если люди, которые считают, что там их голос ничего не решает и так далее, вот если вы не пойдете на выборы, как раз-таки тогда, возможно, я не утверждаю, но так, по крайней мере, говорят, вот тогда, правда, вашим голосом могут воспользоваться всякие различные силы. А вот если вы придете, за себя свой голос отдадите, то ничего с этим поделать уже будет просто нельзя. Но это вот, кстати, очень интересно. Что касается списков. Мы вот так рассуждали, ну вот сколько у нас партий, кстати, зарегистрировалось примерно?
Не зарегистрировалось, а подали
заявки,
уведомления. Да? 75 партий, из них две партии уже отстранены из-за того, что у них как бы...
Не соответствовали
документам. Да, не точную информацию дали. Uh-huh. А на данное время 73 партии
70...
готовятся зарегистрироваться.
Зарегистрироваться. Но после регистрации, я так понимаю, скорее всего, еще будет отсеиваться. Ну, так обычно происходит просто у нас во время выборов. Но, предположим, даже если 73, ну, пускай, вот самое такое жесткое возьмем, 30 отсеет партии, да, у нас все равно будет их 40. А в каждой партии должно быть по 54 человека, насколько я понимаю, да? Ну вот потому что по партийным спискам дается 54 мандата. Можно себе представить, да, 40 партий, 54 человека, и люди должны запомнить своего кандидата, который в их партии под определенным номером идет. А если так получится, что, например, прошла какая-то партия, да, ну пускай она там не первым номером прошла, не больше всего набрала, из нее проголосовали, ну там, за двоих человек, да, а мандатов на нее распределено, к примеру, 5. Вот эти остальные мандаты, они как будут распределяться? По списку?
По списку. Для начала вот возьмем партию, да, вот 5 мандатов. Из 5 мандатов 30% это сколько? Полтора. Больше полтора, там 1,7. Значит, 2 мандата уже по женской квоте будет. Ну, не женской, а гендерной квоте будет.
Вот, ладно, сейчас еще об этом поговорим отдельно.
Это жестко будет смотреться. Потом 3 мандата той или иной половой принадлежности, да? Ну, мужчинам. Кто больше набрали, те 3 кандидата пройдут. Потом женщины там, кто тоже, среди них тоже конкуренция. Кто больше набрал, они пройдут. Получается, 5 мандатов вот так поделили. И если потом кто-то из них на работу или куда-то уйдет, ну, откажется от мандата, то по списку кто сколько набрал. Может быть...
А по списку кто сколько набрал? Не по списку партии, которая подавалась, да? А кто сколько набрал там дальше после них?
Для начала считается общий голос партии, чтобы пройти 5% барьер.
Так.
Партия прошла, и считается, сколько мандатов эта партия получила. Так. А потом уже внутри партии уже считается, кто сколько набрал там уже.
Ну, то есть сейчас, вот как раньше у нас боролись будущие депутаты за то, чтобы быть в первых числах, скажем так, партии, и этого сейчас не нужно просто, это бесполезно.
Да.
Потому что можно быть 38-м, если за тебя проголосует больше людей, то...
Да. Может быть, 54-м, может быть, 20-м. Ну, может быть, некоторым интересно быть первой, например, десятки или двадцатки там. Они, наверное, будут стараться, наверное, ну, это, не знаю. Но сейчас разницы нет уже. не по списку, вот так партия, а кто сколько набрал уже.
Ну, то есть придется все-таки агитировать за себя любимого.
Да, 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 за партию и за себя любимого. За партию почему? Потому что если партия не прошла, ну, то кандидат, может быть, набрал 20 тысяч голосов или 30 тысяч голосов, а партия не набрала 5%, то сгорает вот эти все голосы. Поэтому каждый кандидат должен бороться за голоса избирателей, за себя и за партию. Потом еще один момент. Избиратель может проголосовать за партию, но забыл или не хочет проголосовать за кандидата.
Вот только хотела об этом спросить, да.
Этот бюллетень считается действительным. Она будет считаться за партию, за то, чтобы она прошла вот этот 5% барьер. А может быть, за партию не проголосовал, а за где квадратики,
да,
за кандидата проголосовал, этот бюллетень считается недействительным.
Угу.
Потому что столько партий, и если партию не определили, то какому кандидату,
ну, да,
это принадлежит, никто не знает. Поэтому этот бюллетень будет считаться недействительным. Поэтому должны быть внимательны. Правильно сказали, чтобы простые избиратели не запутывались. Поэтому и кандидаты должны донести до них, до избирателей. И мы в этом плане работаем, в этом направлении уже работаем, объясняем. И будет обучение кандидатов. Окружные комиссии тоже обучаться будут. Как потом будет итоги выводить, как работать.
Обучение кандидатов, а чему их будут учить?
Ну, правилам агитации. Ну, не обучать, а как бы обучающий семинар можно проводить. Uh-huh. А это не все же знают.
Не что, то, например, что не надо подкупать, да?
Да,
это нехорошо.
Да, да, это нехорошо, это незаконно. За это можно не то чтобы снять с выборов, а за это можно будет понести уголовную ответственность. За подкуп, за принуждение кого-то, ну, за правонарушение. Потом правилам, например, есть бесплатное эфирное время, государством обеспечивается каждого кандидата. А может быть, некоторые кандидаты не знают.
Каждого вот кандидата?
Да,
так
да.
Так у нас же не хватит времени в этом месяце на столько кандидатов, с ума же сойти можно.
Например, одномандатников мы направляем на региональные телекомпании.
Угу. Ну, это логично.
Да, так решено.
Но все равно куча партий по 54 человека.
Не-не-не, когда через партийные списки, угу, там уже партия отправляет своих представителей. Может быть, лидер партии, может быть, лидер женской квоты, может быть, лидер молодежной квоты. Почему? Потому что в партийных списках сохранилась же квота. 15% этническим меньшинством, можно сказать, 15% молодежи, это 25-35 лет между. Потом с одного пола не должно превышать 70%. Ну, обычно мужчины 70%, женщины 30%. Да. Потом люди ЛОВЗ тоже там 2 человека должно быть.
А ведь шли разговоры о том, что женщины в списках должны будут быть каждые четвертые, а не каждые третьи.
В списке каждая четвертая, они так записали. Так. В парламенте каждая четвертая женщина будет, а молодежь первые 25 будет 3 представителя из 15%. И этнические меньшинства тоже. Люди с ограниченными возможностями здоровья. Это один человек должен быть первые 25 в списках, и остальных один. А когда уже после выборов, когда мандаты, только квоты даются по гендерному, а остальным квоты не даются.
Вот мы как раз хотели об этом поговорить, потому что об этом изначально не говорили, нас-то, честно говоря, возмутило. Ну вот список партии, да, к примеру, проголосовала там, ну, я не знаю, за там 3 человек из партии, большая часть людей, а они все мужчины. Ну и получается, что кто больше голосов набрал, тот и проходит в парламент, и есть реальная вероятность, что за женщин проголосуют меньше, у нас женщин вообще в парламенте не останется? Или все-таки мандаты будут распределяться таким образом, что да, ты молодец, конечно, набрал много, но вот нам все равно сюда надо женщину поставить, и за кого из женщин больше проголосовали, все равно сюда положим.
Да, я об этом только говорила. Вот, то, что если 5 мандатов, ну, если 3 мандата, один из них, один мандат достанется женщинам.
Обязательно.
Обязательно будет, но многие как бы международные организации или там наши НПОшники, представители или общественные объединения, которые представляют интересы женщин, они думают, что из 90 мандатов 30% вот тогда останутся. Нет, не из 90, а из 54 надо считать, потому что одномандатники — это одномандатники.
Там могут, нет никакой квоты, да? Там кто угодно,
ну, один
быть.
Мандат, как квоту будем делить? Там, может быть, женщина выиграет. Может быть, мужчина выиграет, может быть, молодежь выиграет, молодые ребята. А может быть, с другого этноса выиграет. Там разницы нет, кто выиграет. Кто больше набрал, тот и выиграет. А здесь, в 54 мандатах, там есть внутри квоты.
Но это все-таки радует, да, потому что очень было непонятно. Что касается еще один вопрос такой, вот по спискам партий. Сначала говорили, что списки партий будут вывешиваться на избирательных участках. Потому что, ну, к примеру, я, предположим, знаю имя человека, за которого я хочу проголосовать, да, вроде запомнила партию, но какой он там по списку идет, или там в какой он партии, может быть, даже, я не запомнила. Вот знаю, что вот он хороший, а где он там, я не помню. Я иду на избирательный участок, и я уже должна с этим знанием туда прийти, или там хоть где-нибудь будут висеть эти списки, где я могу этого человека найти?
Да, в избирательных комиссиях будут висеть списки, и списки партий, и списки кандидатов, и списки одномандатников тоже будут висеть. И местные органы самоуправления, они сейчас готовят. Раньше было немного же партий. Ну, партии были, и все, списков кандидатов не было. А сейчас они готовят специальные доски, ну, места, где можно вывешивать эти агитационные материалы, информационные материалы.
Информационные, не агитационные,
да,
просто, ну, чтобы человек понимал.
Информационные материалы, да.
То есть они будут висеть во всех избирательных участках, и будет возможность подойти и найти своего кандидата в этих списках. Ну, вот это, по крайней мере, радует. Что квоты тоже... Получились, вы прям на очень болезненный вопрос ответили. Что касается одномандатных округов, расскажите, пожалуйста, как голосование будет проходить, есть ли какие-то там, я не знаю, изменения, особенности, что людям нужно знать?
Выборы, так как выборы обычные, люди будут идти на избирательные участки, представляют свой паспорт, предъявляют, биометрику проверяют, и там два чека должно быть. Почему два чека? Потому что два бюллетеня. И один бюллетень, эти два бюллетеня разного цвета будет, чтобы люди понимали, этот одномандатник и этот из партийного списка. И за одномандатника проголосовали. Вечером в 8 часов все закрывается в участке, и первым делом считается одномандатники бюллетень. Ну и автомат, автоматически считывающая урна АСУ будет считать. И после этого ручной подсчет, как обычно.
С одномандатниками вообще никаких нет особенностей. То есть кто больше набрал голосов, тот и стал депутатом.
Да, второго тура, как раньше, такого не будет. Раньше, помните, там 2005 год, одномандатники были, тогда вот кто 50% плюс один голос набрал, он сразу проходил. Если кто не набрал, то два кандидата, которые наибольше набрали, они переходили уже на второй тур. А сейчас второго тура не будет. Кто больше набрал, тот и проходит.
Ну, да, так, может быть, даже и проще будет, наверное, людям. Единственное, что я не представляю, как это будет выглядеть, когда вот один депутат агитирует за себя, и он должен еще сказать, что я, например, баллотируюсь по одномандатным спискам, имейте в виду, я не в партии, я не там, вот за меня голосуйте там в условно-голубом бюллетене, а за всех остальных там в розовом. Мне кажется, это такая дикая путаница, честно говоря, будет в головах наших граждан. Есть ощущение, что люди просто будут голосовать за партию и идти восвояси, потому что, ну, правда, сложная система получилась такая.
И вот в этом году аж два референдума прошли же. Тогда тоже два бюллетеня было. С президентскими выборами 10 января, да? Потом 11 апреля тоже местные выборы депутатов местных кенешей. И референдум был. Там тоже два бюллетеня. Люди как бы брали два бюллетеня. И, в принципе, посещаемость и разницы никакой не было. Например, люди как бы пришли, избиратели, и брали только референдум, и не брали этот бюллетень, такого не было. Угу. Они брали и тот, и этот, и голосовали.
Не, ну бывали все-таки случаи, когда не брали,
Частности, минимальный как бы процент.
Вот вы сказали, что должно быть два чека. Мне кажется, это важная информация, и ее нужно людям все-таки проверять. А если выдадут один чек, к примеру, нужно стоять и требовать второй. Что будет, если один чек пройдет? Не засчитается твой голос?
Тебе не выдадут бюллетень. Обычно как? Подошли, чек вытащили. С этим чеком идешь члену комиссии, который выдает бюллетень, ему отдаешь и бюллетень обратно забираешь. Вот это все, баланс должен выйти же вечером. Чек посчитали, сколько чеков, сколько выдали и сколько в АСУ. Так и выходит. Если там лишние бюллетени в АСУ, то этот участок считается недействительным. Целый участок можно.
А у нас еще вообще в Кыргызстане остались избирательные участки без автоматически считывающих урн?
Нет, во всех участках.
Вообще в 100% участков есть у нас автоматически считывающие урны. Ну, это чудесно. интересно, конечно. Вы расскажите, пожалуйста, еще вот о чем. По одномандатным округам прошла информация о том, что у нас не будут открываться на участках, которые находятся за границей, не будут предоставляться бюллетени по одномандатным округам. Вот так почему?
Да, потому что они же за границей живут, не на этой территории. Одномандатники прикреплены к какой-то территории, географии.
Ну так они же, если гражданами Кыргызстана остаются, они же все-таки прописаны на какой-то территории?
Они временно прописаны там, за границей, поэтому они там голосуют. Там много у нас сограждан, которые проживают там, но некоторые по каким-то причинам не стали в консульский учет. И поэтому они не имеют права голосовать, правильно? Кто там в списках, я сегодня вот посмотрел, 67 тысяч 800 человек на сегодняшний день в списках за границей. Там открылись 57 участков. 57 участков, и люди будут голосовать только по партийным спискам и внутри партии кандидатам.
Ну а если вот, к примеру, человек, возьмем условно из Узгена, временно проживает в России, потому что, ну, у нас трудовая миграция, да, к сожалению, да. Душа у него за родной край болит, хочется ему, чтобы от его района хороший человек попал в Тюгарку-Кинеш, а не может он проголосовать?
На сегодняшний день закон так прописан, поэтому будем идти по закону. И потом после выборов, может быть, какие-то предложения будут. Посмотрим, как будет. Раньше была система форма 2, знаете, да, заявление
вот
форма 2.
Вот как раз я хотела по форме 2
да,
для вас спросить.
Да, сейчас исключили законодатели этот пункт, поэтому сейчас нету формы 2. Кто на сегодняшний день уже в списках есть, они только будут голосовать.
А я слышала, что если человек временно, ну, к примеру, по причине внутренней миграции переехал там в какой-то другой район, то он может там, ну, за какое-то время зарегистрироваться и проголосовать.
Да, это время уже прошло. За 80 дней до выборов было.
Да, но как-то информационная кампания такой большой не проводилась по этому поводу, честно говоря.
Наверное. Ну, то, что формы 2 нет, уже многие знают. Как говорится, хотели как лучше, получилось как всегда, да, насчет формы 2. А тогда... Это когда ввели, я не помню, это в 2010 году ввели форму 2 или в 2011 году ввели в законе, в конституционном законе. Они хотели помочь избирателям, чтобы каждый избиратель воспользовался своим правом голоса. Да?
Ну, да.
А потом политические партии или там политические силы это так изуродовали, что в прошлогодних выборах участвовало где-то от 4 тысяч до 500 тысяч избиратели по форме 2. Это явный подкуп был. И результаты этих выборов...
Ну, мы все знаем, что все с ними
знаем,
случилось, да.
Да. Из-за этого что случилось. А потом уже этот пункт убрали, и сейчас формы 2 нет.
А, Узурбек, расскажите, пожалуйста, в этот раз какие меры предосторожности, скажем так, будут приниматься против вот подкупа голосов, против различных каруселей и прочего, потому что, ну, я думаю, что мы научены горьким опытом, что нечестные выборы, они заканчиваются в нашей стране плачевно, и так было не один раз, да? Вот какие-то изменения внесены в законодательство, в правила на этот раз?
Ну, вот прошедшие местные выборы, 11, в начале 11 апреля прошли, в трех городах были отменены. Одной из причин было вот использование административного ресурса в некоторых местах, подкуп голосов. Здесь правоохранительные органы, я думаю, сработали четко. И мы призываем наших активных граждан тоже участвовать в этом направлении, в борьбе против подкупа голосов или административного ресурса. Почему? Потому что уже сколько выборов проходит, уже внутри комиссии, дай бог, более-менее чисто. Почему? Потому что один избиратель, один бюллетень, один голос. А то, что карусели, там сейчас нету карусели. Раньше была карусель. Почему? Потому что бюллетени без контроля раздавались. А сейчас такого нет. Поэтому внутри комиссии уже четко работает система. А вот на улице, можно сказать, там творятся вот беззакония. И призываем активных граждан не быть пассивными в этом направлении. Если увидели какие-то правонарушения, можно записать на видео, фото и сообщить. У нас в Центре избиркоме и в окружных комиссиях работает КГОР, координационная группа оперативного реагирования. В составе этих групп и представители МВД, прокуратуры, Национальной безопасности комитета и наши члены ЦИК есть, работают и Очень грамотная, опытная команда работает уже. У них большой опыт есть в этом направлении. Предусмотрены штрафы различного уровня, различной категории, вплоть до уголовной ответственности. Поэтому партиям грозит или кандидатам не просто сняли с предвыборной гонки, также до уголовной ответственности. Поэтому я призываю всех политических активных людей, которые намереваются участвовать в выборах, следовать букве закона.
А вот тот человек, который заснял это на видео, предположим, да, и куда-то отправил, он может сделать это на условиях анонимности? Он... У нас люди почему чаще всего не хотят обращаться в правоохранительные органы? Потому что есть у нас такое слово, очень старое и очень приевшееся, затаскают. Вот, потому что думают, что потом там 300 раз придется идти куда-то, давать какие-то показания, что-то там доказывать, против этих людей выступать, а у нас ведь еще и давление нередко бывает, да, давайте чего уж там скрывать. Как этот процесс вообще происходит? Вот я засняла, к примеру, на видео, как там, ну, кого-нибудь подкупают. Чего дальше произойти должно?
Они могут через социальные сети тоже опубликовать. Мы на эти объявления или, как там называется, в социальных сетях?
Публикации.
Публикации. На эти публикации тоже обращаем внимание. Или могут обратиться в правоохранительные органы или напрямую в комиссию. Если сами не хотят как-то анонимно, они могут через кого-то опубликовать в социальных сетях разных.
Ну, это, да. И в социальных сетях это, конечно, наш такой старый проверенный метод, самый любимый, наверное. Любят у нас люди в социальных сетях всякие негатив пообсуждать.
В этом году в городе Ош муниципальное предприятие работало, свою работу вела по установке труб и канализационных, или водопроводных, или газопроводных труб. И местный житель снял это все и оклеветал одного из кандидатов. Вот якобы этот человек работает здесь, а получилось это совсем другая компания, и этот человек вообще ни при чем там. Это планировано было, поэтому такие как бы лжеактивисты тоже получают по заслугам.
Это тоже очень важно.
Для них тоже есть, чтобы как бы чересчур, как можно сказать, оклеветать кого-то там. Сейчас так быстро же можно там. Поэтому штрафы предусмотрены в таких случаях тоже.
У нас сегодня такой ознакомительный эфир получается. Ну, просто мы рассказываем людям, как все будет происходить, чтобы было понятно. Расскажите, пожалуйста, про предвыборную кампанию. Есть ли какие-то новые правила, согласно которым люди должны будут, депутаты будущие, агитировать за себя? Я вот смотрела, что количество агитаторов у нас сейчас установлено определенное вполне, да?
Раньше было как бы безразмерное количество, можно сказать, а сейчас для одномандатных округов предусмотрено не более 500 человек.
За одного кандидата, то есть, да?
Вот, да.
Я, к примеру, решила баллотироваться, я могу 500 человек нанять, чтобы они за меня агитировали.
Да. Максимум 500 человек. А по партийным спискам, это единый округ, там 10 тысяч человек максимум. Ну, это нормально, мне кажется. И агитаторы бесплатно не имеют права оказывать услуги. Они должны быть оплачены. И это все должно быть четко в соглашении. Контракт, договор подписан. И все денежные операции, переводы, оплаты должны быть через банк, через фонд, избирательный фонд кандидата. На этот фонд, в этот фонд могут вносить деньги граждане Кыргызской Республики, юридические лица. У каждого есть определенная сумма. Например, сам кандидат, одномандатник, может только 1500 расчетных показателей. Это 150 тысяч сомов может внести. А потом он должен внести залог избирательный, чтобы участвовать, 100 тысяч сомов из этой суммы. Потом его друзья, единомышленники могут по 200 тысяч сомов дать. Юридические лица максимум 500 тысяч сомов. И в итоге кандидат-одномандатник имеет право собрать 100 тысяч расчетных показателей, это 10 миллионов сомов максимум, и потратить максимум 100 тысяч на один округ. Угу. Может быть, 2 миллиона сомов, может быть, 5, но не более 10 миллионов сомов. И все это четко должно быть указано, откуда деньги, от кого и куда ушли.
На что потрачено? То есть каждый рекламный баннер должен быть указан вместе с контрактом?
Рекламный баннер, футболки, кепки.
Интернет-реклама,
интернет, телевидение, оплата этих же уполномоченных представителей, юристов, которые работают в штабе, там, если штаб есть, штаб арендовать, например, транспорт арендовать или что там.
Вот это все это должно быть указано.
Да-да-да. Для партии максимальная сумма избирательного фонда – это 300 миллионов сомов, это 3 миллиона расчетных показателей для партии. В каждой партии внутри, которой кандидаты, не имеют права открывать для себя фонды. Кандидаты внутри партии в списке,
не
имеют права. Они должны использовать вот этот общий фонд.
А когда они там передерутся, они же каждый за себя должен агитировать.
Надо привыкать. Политическая культура. Привыкать к культуре. Культурно работать в рамках закона. И там также юридические лица могут внести фонд, избирательный фонд той или иной партии. Кандидаты сами могут внести, частные лица могут внести.
Что касается интернет-рекламы, если раньше она была такой, ну, вполне понятной, да, к примеру, на каком-то сайте размещается большой баннер партии, понятно, что он проплачен, да, понятно, что там за какие-то деньги выставлены, и вот это, кстати, можно отследить, да, той же Центральной избирательной комиссии, правоохранительными органами, то на предыдущих выборах, по крайней мере, парламентских, много блогеров стали агитировать и голосовать за вполне определенные партии. Вносились ли какие-то изменения в законодательство в части отслеживания финансов, которые тратятся на выборы, вот в интернет-пространстве, потому что возможности-то расширяются.
Да, они тоже должны заключить контракт. Угу. Блогеры тоже частные лица же, получается. И как агитаторы должны заключить контракт.
Ну, а если блогер потом скажет, я от чистого сердца просто человек очень хороший, нравится мне.
Такого понятия чистого сердца нету. Каждому кандидату представляются равные возможности. Например, Иванову, если он оказал услугу за 10 тысяч сомов, то Петрову тоже должен он оказать за 10 тысяч сомов. Не за 20, а не за 5, а за всем одинаковые условия должны создать, всем кандидатам.
А сумма оплаты, зарплаты агитаторов не прописана? То есть любой кандидат может назначать ее сам? Ну, то есть еще и за агитаторов будет у нас драка предвыборный период.
Ну, в будущем, это лично мое мнение, выборы, конечно, будут с участием избирателей. Как бы выборы будут проходить... Ну, активным участником выборов будут юристы, мне кажется.
Вполне
в судах,
возможно.
Вот, мне кажется, так.
Вполне возможно, что так и будет. Но что, очень интересный период нам, конечно, предстоит. Да и сами выборы будут очень интересными, я думаю. Я думаю, что будем еще встречаться с Центральной избирательной комиссией. Все-таки это самое главное ведомство, которое за все это отвечает. Вам спасибо огромное. Я надеюсь, что все понятно стало нашим слушателям. Я думаю, что я все вопросы задала, которые только можно было. Ну, лично мне было непонятно почти ничего. Теперь понятнее стало много. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас был член Центральной избирательной комиссии Узурбек Джилкобаев. Рада была вас видеть.
До свидания. Спасибо.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь с нами.